Пробуждение сопровождалось обычной слабостью и вялостью.
Куда уж натуральнее.
Повинуясь внезапному импульсу, Тони подошел к зеркалу и подмигнул своему гладко выбритому отражению с красными воспаленными глазами. Сорвал пластырь, пальцы его коснулись пореза засохшими капельками крови. Облегченно вздохнул. Он никак не мог отделаться от страха, что однажды такой тренировочный полет может оказаться настоящим полетом на Марс. Логика подсказывала ему, что армия никогда не откажется от того, чтобы вовсю разрекламировать запуск. Но все же его грыз червь сомнения, и поэтому он так нервничал в начале каждого сухого полета. Новым виражом Тони опять ощутил тошноту, но сумел ее преодолеть. Во время испытаний нельзя терять времени. Необходимо проверить приборы. Сидевший на койке Эл едва заметно махнул рукой. Тони ответил ему тем же. В то же мгновение ожил приемник. Сначала в контрольном пункте слышались только посторонние шумы, потом их заглушил голос офицера-тренера.
«Лейтенант Беннермен, вы уже проснулись?»
Тони включил микрофон и доложил.
«Так точно, сэр!»
«Одну секунду, Тони», —
сказал офицер. Потом он пробормотал что-то нечленораздельное, очевидно, говорил с кем-то стоящим рядом. Потом опять повернулся к микрофону.
«Не в порядке один из вентилей. Давление превышает расчетное. Примите меры, пока мы не снизим давление».
«Слушаю, сэр», — ответил Тони и отключил микрофон, чтобы вместе с Эллом посетовать на показное трудолюбие своих воспитателей.
Несколько минут спустя приемник снова ожил.
«Все в порядке, давление нормальное. Продолжайте свою работу».
Тони показал язык невидимому воспитателю и пошел в соседний отсек. Повернул рычаг, желая сделать видимость четче.
«Ну, по крайней мере, на этот раз все спокойно», — сказал он, увидев красноватые отсветы.
Вошел Эл, заглянул через его плечо.
«Да здравствует Стегом!»
«В прошлый раз, когда погиб мой напарник, все время дул жуткий ветер, а сейчас по этим песчаным дюнам видно, что ветра и в помине нет». Они хмуро уставились на знакомый красноватый ландшафт и темное небо. Наконец, Тони повернулся к приборам, а Эл достал из шкафа скафандры.
«Сюда, скорее!»
Элла не нужно было звать дважды. В один момент он подскочил к Тони и стал следить за его указательным пальцем.
«Резервуар с водой! Судя по приборам, он наполовину пуст».
Они сняли щиты, преграждавшие доступ к резервуару. Тоненькая струйка ржавой водицы стекала с крышки к их ногам. Освещая себе путь фонарем, Тони подполз к резервуару и осветил трубки. Его голос прозвучал в тесном отсеке резко и отчетливо.
«Черт бы побрал Стегома с его фокусами, опять эти проклятые аварии при посадке!»
Лопнула соединительная трубка, и вода просачивается в изоляционный слой. «Мы никак не прекратим утечку, разве что разнесем корабль на куски. Подай-ка мне склейку, пока дело не дошло до ремонта, я замажу отверстие».
«Месяц будет ужасно засушливый», — пробормотал Эл, изучая показания других приборов.
Первое время все было как обычно. Они водрузили знамя и принялись переносить приборы. Все наблюдательные и измерительные приборы были установлены на третий день, так что они могли выгрузить теодолиты и начать составлять карты. На четвертый день они стали собирать образцы местной фауны. И тут они впервые обратили внимание на пыль. Тони с трудом жевал какую-то подозрительную тягучую порцию еды, время от времени изрыгая проклятие. Еда лезла в горло, лишь обильно смоченная водой. Он с трудом проглотил комок, потом оглядел аппаратную.
«Ты заметил, сколько здесь пыли?» — спросил он.
«Еще бы не заметить. Мой костюм так загрязнился, будто я влез в муравьиную кучу». Они посмотрели вокруг, и впервые их поразило, как много пыли в корабле. И волосы, и еда... Все покрылось слоем красноватой пыли. Под ногами постоянно что-то шуршало, куда ни ступи.
«Мы сами приносим ее на костюмах», — сказал Тони. «Давай будем перед входом в помещение получше отряхиваться».
«Хорошая идея».
А не помогла.
Красная пыль была мелкой, как пудра, и сколько они ни вытряхивали одежду, пыль не исчезала, а лишь носилась вокруг, обволакивая их легкой дымкой, словно облако. Они пытались забыть о пыли, думать о ней, как об очередной фантазии техников Стегома. Какое-то время это удавалось, пока на восьмой день не отказала внешняя дверь шлюзовой камеры. Они вернулись из двухдневного похода, где собирали образцы, и еле поместились в камере вместе со своими тяжеленными мешками с геологическими образцами. Отряхнули друг друга как могли, а потом Эл нажал рычаг. Внешняя дверь начала открываться и вдруг остановилась. Подошвы ботинок ощутили вибрацию, на полную мощность заработали двигатели автоматических дверей. Затем двигатели отключились, замигала красная лампочка.
«Пыль!» — крикнул Тони. «Проклятая пыль попала в механизм!»
Они легко сняли предохранительный щиток, заглянули в двигатель. Красная пыль смешалась со смазочным веществом и образовались немыслимые бурые пирожки. Но оказалось, что обнаружить неисправность гораздо легче, чем ее ликвидировать. В карманах костюмов они нашли лишь несколько самых нужных инструментов. А большой ящик с инструментами и различными растворами, которые можно было бы быстро пустить в ход, находился внутри корабля. Но пока дверь не открыта, внутрь попасть невозможно. Парадоксальная ситуация, но им было не до смеха. Лишь одна секунда ушла у них на то, чтобы осознать, в какую переделку они попали, и целых два часа, чтобы худо-бедно почистить двигатели, закрыть внешнюю и открыть внутреннюю дверь. Когда, наконец, это им удалось, указатели их кислородных приборов стояли на отметке нуль, и пришлось прибегнуть к НЗ. Эл снял свой шлем и тут же повалился на койку. Тони показалось, что напарник потерял сознание, но вот он увидел открытые глаза Элла, прикованные к потолку. Тони раскупорил единственную бутылку коньяка, взятую в медицинских целях, заставил Элла отхлебнуть глоток, потом сам сделал два глотка и решил не обращать внимания на то, как дрожат руки. Он занялся починкой дверных механизмов, когда работа подошла к концу. Эл уже пришел в себя и стал готовить ужин. Если не считать пыли, поначалу испытания проходили нормально. Днем собирали образцы и проводили измерения, несколько свободных часов, затем сон. Эл оказался прекрасным напарником и лучшим шахматистом из тех, с кем Тони до сих пор был в паре. Вскоре Тони обнаружил, то, что он поначалу принял за нервозность, оказалось на деле нервной энергией. Эл был в своей тарелке, лишь когда занимался каким-то делом. С головой уходя в каждодневную работу, он и к вечеру сохранял столько бодрости и сил, что за шахматной доской решительно обыгрывал своего зевающего противника. Характеры космонавтов были не схожи, может быть, поэтому они прекрасно ладили. Все было хорошо. Только вот пыль, она была повсюду, она забилась в каждую щель. Тони злился, но старался не подавать виду. Эл страдал больше. От пыли он испытывал постоянный зуд, чесался, он был на грани срыва. Вскоре его начала мучить бессонница. А неумолимая пыль постоянно проникала во все отсеки и механизмы корабля. Машины стали изнашиваться с той же быстротой, что и нервы. Днем и ночью пыль, вызывающая зуд и недостаток воды, доводили их до отчаяния. Они все время хотели пить, но знали, что воды осталось ничтожно мало, ее вряд ли хватит, если каждый будет распоряжаться ей по-своему. На 13-й день из-за воды вспыхнул спор, и дело чуть не дошло до драки. После этого они два дня не разговаривали. Тони заметил, что Эл всегда носит с собой геологический молоток, и решил на всякий случай обзавестись ножом. Кто-то из двоих должен был сорваться. И этим человеком оказался Эл. Его доконала бессонница.
У него и раньше был чуткий сон, а тут эта пыль и бессонница окончательно добили его. Тони слышал, как Эл ночами ворочался сбоку на бок, чесался и проклинал все на свете. Он и сам-то спал теперь не особо крепко, но все же умудрялся немножко соснуть. Судя по темным кругам под налитыми кровью глазами, Эллу это не удавалось. На 18-й день он сорвался. Они как раз надевали скафандры, когда Элла вдруг затрясло. У него тряслись не только руки, но и все тело ходило ходуном. Его трясло до тех пор, пока Тони не уложил его на койку и не влил в рот остатки коньяка. Когда припадок кончился, Эл отказался покинуть корабль.
«Я не хочу! Я не могу!» — кричал он. «Скафандры тоже долго не протянут, они порвутся, когда мы будем на поверхности! Я больше не выдержу! Мы должны вернуться!»
Тони попытался его образумить. «Ты же знаешь, что это невозможно, что испытания полностью имитируют полет. Они рассчитаны на 28 дней, осталось еще 10. Ты должен выдержать. Командование считает, что это минимальный срок пребывания на Марсе. Все планы и экипировка экспедиции исходят из этого срока. Скажи спасибо, что нас не заставляют просидеть здесь целый марсианский год, пока планеты снова не приблизятся друг к другу. Что может быть хуже анабиоза на атомном корабле?»
«Брось ты эти глупости!» — взорвался Эл. «Мне наплевать, что будет с первой экспедицией! Точка! Это была моя последняя тренировка. Я не хочу свихнуться от бессонницы только потому, что какому-то службисту кажется, будто проверка в сверхтяжелых условиях — единственно правильный метод тренировки. Если меня не снимут с испытания, это будет равносильно убийству!»
Он вскочил с койки, прежде чем Тони произнес хоть слово, и бросился к контрольному пульту. Как всегда, второй справа была кнопка «Экстренный случай». Но они не знали, подключена она к системе оповещения или нет, и получат ли они ответ, даже если связь существует. Эл без конца нажимал кнопку. Они оба уставились на приемник, боясь перевести дыхание.
«Подлецы! Мерзавцы! Они не отвечают!» — прошептал Эл.
Вдруг приемник ожил, и холодный голос полковника Стегома наполнил рубку корабля.
«Условия испытаний вам известны. Причина для досрочного окончания испытаний должна быть весьма основательной. Итак, я вас слушаю».
Эл схватил микрофон и обрушил на полковника поток слов, жалобных и злых одновременно. Тони сразу понял, что все бесполезно. Он знал, как Стегом реагирует на жалобы. Динамик прервал Элла.
«Достаточно. Ваши объяснения не могут оправдать изменения предварительного плана. Все должны рассчитывать только на себя. Действуйте так и впредь. Я отключаюсь окончательно. До завершения испытаний вам не имеет смысла вступать со мной в радиосвязь».
Щелчок в репродукторе прозвучал как смертный приговор. Эл рухнул на койку, ошеломленный. По его щекам катились слезы гнева. Эл рывком вырвал микрофон из гнезда и швырнул его в динамик.
«Ну, полковник, дайте срок. Кончится испытание. Мои пальцы узнают, крепка ли ваша шея».
Он повернулся к Тони. «Передай-ка мне ящик аптечки. Я докажу этому идиоту, что после этих чертовских испытаний ему больше не удастся разыгрывать из себя героя». В аптечке нашлись 4 ампулы с морфием. Одну из них он схватил, отбил головку, заправил шприц и ввел себе в руку. Тони и не пытался удерживать его. Он был с ним полностью солидарен. Через 2 минуты Эл уже лежал на столе и храпел. Тони поднял напарника и перенес его на койку. Эл проспал почти 20 часов. Когда он проснулся, безумие и усталость разжали тиски, сжимавшие его. Оба не проронили ни слова о происшедшем. Эл подсчитал, сколько дней еще впереди, и тщательно разделил оставшийся морфий на дозы. Он принимал лишь 1/3 часть нормальной дозы, но этого оказалось достаточно. До старта Оставалось 4 дня, когда Тони обнаружил в песках первые признаки жизни. Существо величиной с кошку ползло по обшивке корабля. Он позвал Элла.
«Здорово», — сказал тот, наклонившись над неведомым созданием. «Но все же, куда ему до того, которого они подсунули мне во время второй тренировки? Тогда я нашел какую-то змееподобную штуку. Она выделяла что-то вроде клея. Хоть это и запрещено правилами, я разобрал ее. Я чертовски любопытен. Здорово они ее сделали. Шестеренки, пружинки, моторчик и тому подобное. Стыгомские техники не лыком шиты. Потом мне объявили выговор за то, что ее разобрал. Может, оставим все как есть?» Тони совсем уж было согласился, но все-таки решил попробовать. «А может, это как раз входит в правила игры? Давай посмотрим, что внутри. Я послежу за этой штуковиной, а ты принеси пустую коробку».
Эл ворча полез в корабль. Внешняя дверь хлопнула, и испуганное существо поползло в сторону Тони. Он вздрогнул и отошел. Потом сообразил, что перед ним всего-навсего робот.
«Да, фантазии этих техников можно только позавидовать», — пробормотал он.
Существо прошмыгнуло мимо Тони. Чтобы удержать его, Тони наступил на несколько ножек. Из маленького тела росли тысячи крохотных ножек. Волнообразно шевелясь, они переносили существо по песку. Сапоги Тони расплющили ножки, несколько штук оторвалось. Осторожно наклонившись, он поднял одно из оторванных суставов. Он был твердым, с шипами внизу. Из места обрыва струила жидкость, напоминавшая молоко.
«Реальность», — сказал он самому себе. «Да, в реальности техники Стегома знают толк».
И тут ему закралась в голову мысль. Невозможная до жути мысль, заставившая его похолодеть от ужаса. Мысли бешено завертелись у него в голове, но он знал, что это невозможно, потому что не лезет ни в какие ворота. Однако он обязан убедиться в этом, пусть даже механическая игрушка будет уничтожена. Осторожно придерживая зверька ногой, он достал из кармана острый нож, нагнулся, коротко, резко ударил.
«Что ты там копаешься, черт возьми?» — спросил подошедший Эл.
Тони не мог ни пошевелиться, ни выговорить хоть слово. Эл обошел вокруг него и уставился на лежащее в песке существо. Секунду спустя он все понял и закричал.
«Оно живое! Из него течет кровь! Никаких колесиков в нем нет! Он не может быть живым, а если оно живое, значит, мы все же не на Земле, мы на Марсе!»
Эл бросился бежать, а потом упал с истошным криком. Тони решал и действовал молниеносно. Он знал, что все поставлено на карту. Малейшая ошибка может стоить жизнь. В припадке безумия Эл погубит и себя, и его. Тукнув Элла по кулаку, Тони размахнулся и изо всех сил ударил его прямо в солнечное сплетение. От удара заболела рука, а Эл медленно повалился на землю. Тони схватил его под мышки и поволок на корабль. Лишь когда он стянул с Элла к скафандру и уложил напарника на койку, Эл начал медленно приходить в себя. Тони никак не удавалось одной рукой держать Элла, а другой пустить в ход анабиозатор. Вот он изловчился, зажал ногу Элла, но прежде чем игла вонзилась в живую плоть, обезумевший Эл успел трижды ударить его. Наконец Эл со вздохом упал навзничь, а Тони, пошатываясь, присел у его ног. Ручным анабиозатором можно было пользоваться в экстренных случаях, чтобы уберечь больного, пока им не займутся врачи на базе. И аппарат оправдал себя. Но тут отчаяние охватило Тони. Если зверек настоящий, значит, они на Марсе. Это вовсе не тренировочно, это настоящий полет. Небо над головой вовсе не нарисовано, это подлинное небо Марса. Тони был одинок, как еще никто до него. На миллионы километров вокруг ни души. Закрывая наружную дверь, он завывал от страха дико, пронзительно, как потерявшийся зверь. У него хватило самообладания лишь на то, чтобы доплестись до койки и привести в движение руку анабиозатора. Шприц из отличной стали легко прошел сквозь материал скафандра. Тони едва успел отвести руку со шприцом в сторону, как провалился во мрак. С трудом поднял веки. Он опасался, что вновь увидит над головой переборку корабля со сварочными швами. Но увидел белоснежный потолок лазарета и облегченно вздохнул. Повернув голову в сторону, встретился глазами с полковником Стегомом, сидевшим на его кровати. «Ну как?» «Удалось?» — спросил Тони. Он не спрашивал, он скорее утверждал.
«Удалось, Тони. Обоим. Эл лежит рядом с тобой».
В голосе полковника звучали какие-то новые нотки, но Тони не сразу распознал их. Просто впервые полковник говорил с ним без озлобления.
«Первый полет на Марс. Можете себе представить, чего только не напишут газеты, но важнее то, что говорят ученые. Анализы и ваши записи — просто клад. Когда вы установили, что вы не на тренировке?»
«На 24-й день, когда увидели марсианского зверька. Ну и маху же вы дали. И как только не заметили раньше...» В голосе Тони звучала досада.
«Вот еще. Все испытания к тому и сводились, чтобы в подобной ситуации вы ничего не заметили. Мы не были уверены, можно ли послать в космос космонавтов, не сообщая им правды, но такое допущение делали. Психологи были убеждены, что удаленность от Земли и растерянность делают свое черное дело. А я все не соглашался с ними».
«Но ведь они оказались правы», — выдавил из себя Тони.
«Теперь-то мы это знаем. Но в свое время я никак не смог с ними согласиться. Психологи одержали верх, и мы составили обширную программу полета в соответствии с их данными. Я, правда, сомневаюсь, что вы это оцените, но нам пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить вас, будто вы все еще на тренировке».
«Извините, что мы доставили вам столько неприятностей», — сказал Эл. Полковник слегка покраснел. Он ощутил горечь в словах космонавта, но продолжал говорить, словно ничего не слышал.
«Оба разговора, которые я якобы вел с вами, были, разумеется, записаны на пленку и прокручены прямо в космическом корабле. Психологи составили текст, который подошел бы к любой ситуации. Второй разговор предназначался для того, чтобы рассеять сомнения, если они возникнут, и окончательно придать ситуации ореол правдоподобия. Затем мы подготовили все для глубокого анабиоза, который на 99% приостанавливает деятельность организма. Ни о чем подобном раньше не сообщалось. Да еще на порезанную щеку Тони нанесли антикоагулянты. Все это, чтобы вы не поняли, сколько времени провели в полете».
«А корабль?» — спросил Эл. «Мы же видели его. Он был готов лишь наполовину».
«Муляж», — ответил полковник. «Для публики и иностранных разведок. Настоящий корабль построен и испытан несколько месяцев назад. Самым трудным было подобрать экипаж корабля. То, что я рассказывал вам о провалах остальных кандидатов, чистая правда. Лучшими оказались вы оба, но больше никогда мы не прибегнем к таким методам. Психологи утверждают, что следующим экипажам будет гораздо легче. У них-то психологическое преимущество, что перед ними в космосе уже были люди. Абсолютной неизвестности больше нет». Полковник на мгновение прикусил губу, а потом выдавил из себя слова, которые вертелись у него на языке. «Я хотел бы, чтобы вы поняли, оба, что мне было бы легче лететь самому, чем вот так послать вас. Я знаю, что у вас на душе. Как будто мы позволили себе межпланетную шуточку», — закончил за него Тони.
Прозвучало это очень мрачно.
«Да, что-то вроде этого», — с жаром защищался полковник. Догадываюсь, что это шуточка низкого пошиба, но разве вы не понимаете, что мы не могли иначе? Что вы были единственными, на кого мы могли положиться, все остальные не выдержали? Оставались вы двое, и мы обязаны были избрать самый надежный путь. Только я и еще трое людей знаю, что произошло, и никто никогда не узнает, могу вам гарантировать.
Голос Элла прозвучал негромко, но он словно ножом пронзил тишину.
«Будьте уверены, полковник, уж мы-то никому об этом не расскажем».
Полковник с Стегом вышел из комнаты, низко опустив голову, не в силах взглянуть в глаза первым исследователям Марса.